о землях суд. Взыщет боярин на боярине, или монастырь на монастыре, или боярин на монастыре, или монастырь на боярине. Взыщет черный на черном, или помещик на помещике, или черный, или сельский на помещике и наоборот, то судить за 3 года, а дальше 3 лет не судить. Взыщут на боярине или на монастыре великокняжеской земли, то судить за 6 лет. Из судебных доказательств в судебнике означены поличное, послушество или свидетельство, поле или судебный поединок, клятва. Велено прокликать по торгам в Москве и во всех городах Московской и Новгородской земли и по всем властям заповедать, чтоб свидетелям не видавши не свидетельствовать, а видевши сказать правду. Если свидетель засвидетельствует лживо, не видавши, то на нем взыщется вознаграждение истцу и все убытки. На кого скажут человек 5 или 6 детей боярских добрых по великого князя крестному целованию, или черных человек 5-6 добрых христиан-целовальников, что он вор, а доказательства не будет, что он прежде воровал, то взять на нем вознаграждение истцу без суда. Если приведут вора с поличным впервые и скажут на него человек 5 или 6 по великого князя крестному целованию, что он вор ведомый и прежде того не один раз крал, то казнить его смертную казнью, а истцу дать вознаграждение из оставшегося имения. Если вор скажет на кого-нибудь, то этого человека обыскивать. Если он заподозрен уже в каком-нибудь прежнем деле, то его пытать. Если же нет, то речам вора не верить, а дать его на поруку до обыску. Если кто купит на торгу что-нибудь новое, кроме лошади, не зная, у кого купил, при 2 или 3 свидетелях, людях добрых, и если после сыщется, что купленная вещь краденая, то купивший прав, и присяги ему нет, когда свидетели скажут, что при них купил. Если же свидетелей не будет, то купивший должен идти к присяге. Если свидетель будет уличать кого-нибудь в драке, грабеже или займе, то уличаемому отдается на волю. Или идти биться свидетелем, или ставши у поля положить у креста то, чего на нем ищут. Тогда истец без присяги возьмет свое, ответчик же заплатит полевые пошлины. Если же ответчик, не стояв у поля, положит у креста, то заплатит судьям пошлину по списку, а полевых пошлин платить не обязан. Если ответчик против свидетеля будет стар или мал, или чем увечен, или поп, или чернец, или монахиня, или женщина, то вольно им выставить против свидетеля наемного бойца. Свидетелю же нельзя нанять вместо себя другого для битвы. Какие правый или его свидетель потерпит убытки, все они взыщутся на виноватом. Если послух не пойдет перед судью, есть ли за ним речи, нет ли, во всяком случае взять на нем иск, все убытки и все пошлины, а с праведчиком ему суд. Если свидетель не показывает одинаково с истцом, то последний этим обвиняется. Если истцом или свидетелем будет женщина, или ребенок, или старик, или больной, или увечный, или поп, или чернец, или монахиня, то вольно им нанять за себя бойца. Они присягнут, а наемники будут биться. Против этих наемников ответчик может также выставить наемного бойца, если сам не захочет биться. Если чужеземец ищет на чужеземце, то полагается на волю ответчика. Хочет, отцелуется, даст присягу, что не виноват, или у креста положит то, чего на нем ищут, а истец, поцеловавший крест, возьмет. О займах определено. Если купец, идучи на торговлю, возьмет у кого-нибудь деньги или товар, и на дороге этот товар или деньги изгибнут без его вины, потонут, сгорят или рать возьмет, то после обыска должник платит взаимодавцу только то, что взято, без росту. Если же взявший для торговли он пропьет или как-нибудь иначе погубит взятое по своей воле, то выдается истцу головою на продажу. Относительно наследства положено. Если человек умрет без духовной грамоты и не будет сына, то все имущество и земля идут дочери, а не будет у него дочери, то взять ближнему от его рода. Наконец, в судебнике несколько статей посвящено определению судных пошлин. Брать боярину и дьяку в суде от рублевого дела на виноватом. Боярину 2 алтына, а дьяку 8 денег. А будет дело выше рубля или ниже, то боярину брать по тому же расчету и прочее. Что касается формы судебника, то он составлен без всякого порядка из статей в разные времена написанных. Некоторые статьи встречаются по 2 раза, причем одна пространнее другой. В статье о посулах и послушестве говорится: «Велить прокликать по торгам в Москве и во всех городах Московской и Новгородской земли». Не прибавлено «Тверской», и это может вести к заключению, что статья издана до покорения Твери. Если сравним судебник с русской правдою, то найдем важное различие. Месть, самоуправство не допускается. Истец вознаграждается из имущества преступника, но когда этого имущества не окажется, то правительство не отказывается от своего права казнить преступника. Важно в судебнике определение, кому и как судить. Важно постановление о наследстве, признание права на наследство дочерей и рода без различия состояний. Кроме судебника, от времен Иоанна III дошел до нас еще любопытный юридический памятник – уставная Белозерская грамота. Здесь, между прочим, встречаем следующее определение. «Поличное то, что вынут из клети, из-за замка, а найдут где на дворе или в пустой хоромине, а не за замком, то не поличное. У кого что-нибудь признают воровское, и тот сведет с себя свод, хотя бы до 10-го свода и до беглого вора, наместники не берут ничего. Самосуд то, кто поймает вора с поличным да отпустит его прочь, не объявя наместникам и тиунам их, и будет в том уличен. Случится где душегубство в городе или в стану или в волости, и душегубец не сыщется, то жители города, стана или волости платят вины 4 рубля. Наместникам и тиунам без соцких и без добрых людей не судить суда. Тиунам и наместничним людям на пир и на братчину незваным не ходить. А кто придет незваный, того можно выслать вон. А кто станет пить силою и приключится какой-нибудь вред, то должен платить без суда, а от великого князя будет в наказании. Судебник короля Казимира, данный Литве в 1468 году, доставляет нам возможность сравнить юридические понятия в Западной и Восточной Руси. По судебнику Казимирову, если приведут вора с поличным, и он будет в состоянии заплатить истцу, то пусть платит. Если же не будет в состоянии заплатить, а жена его со взрослыми детьми знали о воровстве, то платить женою и детьми, самого же вора на виселицу. Если же дети его будут малолетние, ниже 7 лет, то они не отвечают. Если жена и взрослые дети вора захотят выкупиться, или господин захочет их выкупить, то могут выкупаться. Если вор не приносил по краже домой, и жена с детьми ею не пользовались, то один злодей терпи, а жена, дети и дом их не виноваты. Вознаграждение истцу платится из имущества вора, а женино имение остается неприкосновенным. Если преступление будет совершено крепостным человеком, а господин знал о нем или принимал участие, то и господин отвечает наравне с преступником. Кто будет держать у себя постояльца тайно, не объявивши соседям, и случится у кого-нибудь из них пропажа, то он обязан поставить своего постояльца к трем срокам. Если же к последнему сроку не поставит, то должен заплатить за покраденное, а постояльца пусть ищет, и нашедший пусть проводит на суд. То уж заплачено. Кто украдет выше пол копы денег или корову, того повесить. Кто украдет в первый раз меньше полтины, пусть оплачивается. Если же больше полтины, то повесить. За покражу коня хотя бы и в первый раз повесить. Если кто найдет лошадь блудящую или какие-нибудь другие вещи потерянные, должен объявить околице. Не найдется хозяин в 3 дня, то нашедший берет себе найденное. Если же нашедший утаит найденное, то считается вором. Если кто людей будет выводить или челядь невольную и поймают его с поличным, то на виселицу. Если вора станут пытать, а он знает средства против боли, а зелье знаа, то повесить чародея, хотя бы и не признался с пытки, если будут добрые на него свидетели, если будет дознано, что он прежде крал и бывал на пытке. Если тот, кому выдадут вора, не захочет его казнить, а захочет взять с него деньги и отпустить, либо к себе в неволю взять, то лишается своего права. Правительство казнит преступника, потому что злодею нельзя оказывать милости. Несмотря на сходство постановлений в обоих судебниках, видим и различия. Особенно важно постановление литовского судебника о семействе преступника, если оно не участвовало в преступлении. Этой статьи нет в московском судебнике. В уставной грамоте великого князя Александра киевским мещанам встречаем положение, которое с разными ограничениями мы видели уже в «Русской правде». Холопу и рабе не верить и в свидетели их не принимать. С невольным человеком суда нет. Дошло до нас от описываемого времени также несколько распоряжений великого князя Литовского относительно наследства. В 1495 году дочери Мстиславского князя Ивана Юрьевича били челом великому князю Александру об отчине своей и получили такой ответ. «Пусть едут в Мстиславль и владеют всею отчиною своею, всеми землями, которыми владел дед и отец их, исключая тех имуществ и людей, которых король Казимир предал им». Эту придачу Александр берет себе. «Княжны пусть живут на отчине своей до тех пор, пока Бог даст им женихов-княжат, которые были бы им равны. Тогда великий князь об них позаботится». В другом акте относительно Мстиславля говорится, что эта волость по смерти жены последнего князя Ивана перешла к великому князю, который отдал ее князю Жославскому, Ижеславскому, Изиславскому, женившемуся на дочери последнего Мстиславского князя, княжне Ульяне. Видим распоряжение, по которым дочь вводилась во владение отцовским имуществом, приобретенным через пожалование великокняжеское. Относительно наследства жен после мужа встречаем такое распоряжение. Князь Масальский просил у великого князя Александра имение в Смоленском повете, говоря, что владелец этого имения Протасьев умер, наследников не оставил, оставил только жену. Великий князь дал просителю имение с тем, чтобы он держал в нем вдову Протасьева в чести, не обижал ничем до самой ее смерти. По уставной грамоте, данной жителям Бельской области, в 1501 году жена по смерти мужа оставляется в покое год и неделю. Потом, взявши вено, которое получила она от мужа, а если б этого вена не было, то взявши свое вено или приданное, с которым выдана была замуж, вдова возвращается к родичам своим, если имеет их, братьев или сестер, и должна возвратить вена родичам, которыми была выдана замуж. Если же не захочет возвратить, то теряет право на следующую ей долю отцовского имущества, но не материнского. Что касается наследства после изменников, то по случаю спора между князьями бельскими о наследстве князя Федора, бежавшего в Москву, было утверждено. Если кто-нибудь побежит от господаря, челом не ударивши, то имущество его не идет к родственникам, но на господаря. Относительно права народного княжения Иоанна III очень важно для нас, во-первых, потому, что при нем начались дипломатические сношения с такими государствами, с которыми прежде сношений не было. Во-вторых, потому что, начиная с его времени, дипломатические сношения дошли до нас во всех подробностях записанные. Что касается образа ведения войны, то он при Иоанне III нисколько не изменился против прежнего. Видим ту же жестокость и во внешних, и в междоусобных войнах. При описании войны новгородской читаем, что полки пошли к Новгороду разными дорогами, пленили, жгли, взятым в битве пленникам резали носы и губы.